Глава четвертая. Дон Хуан редко говорил открыто о мескалите. Всякий раз, когда затрагивалась эта тема, я спрашивал, почему он ее избегает. Отвечать он отказывался, но всегда говорил о мескалите как раз достаточно, чтобы укрепить во мне впечатление его антропоморфности. В передаче Дона Хуана мескалита был мужского рода не только благодаря соответствующему окончанию, которое свойственно словам мужского рода в испанском языке, но и благодаря его неизменному статусу защитника и учителя. Такие характеристики лишь подтверждались при всяком новом разговоре. Воскресенье, 24 декабря 1961-го. Трава дьявола никогда никого не защищала. Ее назначение — давать силу и не более того. Мескалита, напротив, великодушен, как дитя. Но ты же говорил, что он бывает устрашающ.
Конечно, он устрашающ. Но с тем, кто ему вверяется, он благороден и добр.
Из чего видно, что он добр?
Он защитник и учитель.
Каким же образом он защищает?
Ты всегда можешь держать его при себе, а он будет следить, чтобы с тобой ничего не случилось плохого.
Как это — держать при себе?
В мешочке, под рукой или на шее.
Ты носишь его с собой?
Нет, потому что у меня есть союзник. Но другие обычно носят.
Чему же он учит?
Правильно жить.
А как он учит?
Он показывает разные вещи и говорит, что есть что.
Как?
Сам увидишь.
Вторник, 30 января 1962-го. Что ты видишь, когда мескалита берет тебя с собой, Дон Хуан?
Такие вещи так просто не рассказывают. Этого я не могу тебе рассказать.
Если ты расскажешь, с тобой что-нибудь случится?
Мескалита — защитник. Добрый, благородный защитник. Но это не значит, что с ним можно шутить. Именно потому, что он добрый защитник, он может быть воплощением ужаса для тех, кто ему не нравится.
Я и не думал шутить. Я просто хотел бы знать, что он показывает другим и что с ними делает. Я ведь описал тебе все, что со мной было.
С тобой другое дело. Возможно, потому, что тебе неизвестны его пути. Приходится учить тебя этому совершенно так же, как учат ребенка.
Сколько еще мне предстоит учиться?
Пока он сам по себе не начнет приобретать для тебя смысл.
А потом?
Потом сам все поймешь. Тебе больше не понадобится ничего мне рассказывать.
Можешь ли ты мне рассказать, куда тебя берет мескалита?
Я не могу говорить об этом.
Я только хочу знать, существует ли какой-то другой мир, куда он берет людей?
Существует.
Это рай?
Он берет тебя сквозь небо.
То есть я хочу сказать, это те небеса, где Бог?
Ты говоришь чушь. Я не знаю, где Бог.
Мескалита — это Бог, единый Бог или один из богов?
Он просто защитник и учитель. Он сила.
Он что, сила внутри нас?
Нет. Мескалита не имеет с нами ничего общего. Он вне нас.
Но тогда каждый, кто принимает мескалита, должен видеть его так же, как остальные.
Ничего подобного. Для каждого он другой.
Четверг, 12 апреля 1962-го.
Почему ты не расскажешь мне побольше о Мескалите, Дон Хуан?
Нечего рассказывать. Но существует же, наверное, тысяча вещей, которые не мешало бы узнать, прежде чем я снова с ним встречусь.
Нет. Я думаю, в твоем случае нет ничего такого, что тебе следовало бы знать. Я говорил уже, он с каждым другой.
Я понял, но все же хотелось бы узнать, что обычно при встрече с ним испытывают.
Суждения тех, кто о нем болтает, немногого стоят. Сам увидишь, какое-то время и ты будешь молоть о нем языком, но вскоре тебе это надоест.
А ты не мог бы все-таки рассказать мне о своем первом опыте?
Зачем?
Тогда я знал бы, как себя вести с Мескалита.
Ты уже знаешь больше меня. Ты в самом деле играл с ним, как нетрудно в это поверить. Когда-нибудь ты убедишься, как добр был к тебе защитник. В тот первый раз, не сомневаюсь, он сказал тебе великое множество вещей, но ты был глух и слеп.
Суббота, 14 апреля 1962. Когда Мескалита показывает себя, он может принимать любую форму?
Да, любую.
В таком случае, какие, по-твоему, наиболее обычные?
Обычных нет.
Ты хочешь сказать, что он является в любой форме даже тем, кто хорошо с ним знаком?
Нет. В любой форме он является тем, которые с ним знакомы лишь недавно. Но для тех, кто давно его знает, он всегда постоянен.
Каким образом постоянен?
Он является им иногда как человек, вроде нас с тобой, иногда как свет.
Мескалита когда-нибудь изменяет свою постоянную форму с теми, кто хорошо его знает?
Я этого не знаю.
Пятница, 6 июля 1962. К вечеру 23 июня мы отправились в поход, как сказал Дон Хуан, поискать грибочки в штате Чихуахуа. Он предупредил, что поход будет длительным и нелегким. Так оно и вышло. В 10 вечера мы прибыли в небольшой шахтерский городок на севере штата. От улицы, где я поставил машину, мы пошли на окраину к дому его друзей, индейца племени Тараумара и его жены, и там заночевали. Часов в 5 утра нас разбудил хозяин, который принес кашу и бобы. Пока мы ели, он говорил с Доном Хуаном, но о нашем путешествии не сказал ни слова. После завтрака хозяин наполнил водой мою флягу и положил мне в рюкзак пару булок. Дон Хуан флягу сунул мне, рюкзак приладил поудобнее у себя на спине, поблагодарил хозяина и, повернувшись ко мне, сказал: «Ну, пошли». Около мили мы шли по грунтовой дороге, потом свернули в поле и через 2 часа были у подножия гор к югу от города. Мы начали подниматься по пологому склону, двигаясь на запад. Когда склоны стали круче, Дон Хуан сменил направление, и мы пошли на плато на восток. Несмотря на преклонный возраст, Дон Хуан шагал с такой скоростью, что к полудню я полностью выдохся. Мы сделали привал, и он достал продукты.
«Если хочешь, можешь все съесть», — сказал он.
«А ты?»
«Я не голоден, а позже эта еда не понадобится».
Я очень устал и проголодался, поэтому не спорил. Я решил, что сейчас самое время узнать, наконец, о цели путешествия, и как бы невзначай спросил: «Как, по твоим расчетам, мы здесь надолго?»
«Мы пришли сюда, чтобы собрать немного мескалита, и пробудем здесь до завтра».
«Где мескалита?»
«Да кругом».
Вокруг было полно кактусов разных видов, но пиота я среди них не заметил. Мы снова отправились в путь и к 3 пополудни оказались в длинной узкой долине среди крутых склонов. Мысль о том, что я, может, вот-вот найду пейот, который я никогда не видел в его природной среде, вызывала во мне необычайное возбуждение. Мы вошли в долину и прошли около 400 футов, когда я вдруг заметил 3 несомненных пейота, целое семейство слева от тропы, поднимавшейся над землей на несколько дюймов. Выглядели они как круглые мясистые зеленые розы. Я бросился к ним, крикнув Дону Хуану. Он точно не слышал и продолжал шагать, уходя все дальше. Я понял, что допустил оплошность, и весь остаток дня мы шли в молчании, медленно передвигаясь по плоской равнине, усеянной мелкими острыми камнями. Шли среди кактусов, вспугивая полчища ящериц, а иногда одинокую птицу. Я без звука миновал не менее дюжины кактусов пейота. К 6 вечера мы были у подножия гор на краю долины. Мы взобрались на скалистый уступ. Дон Хуан сбросил рюкзак и сел. Я опять проголодался, но еды больше не было. Я предложил собрать мескалита и вернуться. Он поморщился и неодобрительно щелкнул языком. Потом сказал, что здесь мы останемся на ночь. Мы спокойно сидели. Слева была скала, а справа оставшаяся позади нас долина. Она тянулась довольно далеко, и отсюда было видно, что она шире и не такая плоская, как я думал, а кроме того оказалось, что в ней полно небольших холмов и впадин. «Завтра двинемся обратно», — сказал Дон Хуан, не глядя на меня и указывая на долину. «На обратном пути мы будем его собирать». То есть подбирать его мы будем, только когда он окажется прямо на нашем пути. Это он будет находить нас, и никак иначе. Если захочет, он нас найдет. Дон Хуан прислонился к скале и, отвернувшись, продолжал говорить так, будто кроме нас здесь был еще кто-то. «Еще одно. Брать его буду только я. Ты будешь нести рюкзак или, может быть, просто идти впереди, пока не знаю. Но только на этот раз ты не будешь вопить и на него указывать, как это устроил сегодня. Прости, Дон Хуан. Ладно, ты не знал. Твой бенефактор учил тебя всему этому, а мескалита? Нет, о нем меня никто не учил. Меня учил сам защитник. Так что, мескалита — это что-то вроде человека, с которым можно поговорить? Нет. Как же он тогда учит? Некоторое время он молчал.
Помнишь, что было, когда ты с ним играл? Ты ведь понимал его, верно?
Да, понимал.
Вот так он и учит. Тогда ты этого не знал. Но если бы ты был к нему внимательней, он говорил бы с тобой. Когда? Когда ты впервые его увидел?
Его явно раздражали мои расспросы. Я сказал, что мне приходится расспрашивать, так как я хочу знать по возможности все.
«Спрашивай не меня», — мрачно улыбнулся он. «Спрашивай его. В следующий раз, когда ты его увидишь, спроси обо всем, что пожелаешь».
«Значит, все-таки мескалита в самом деле кто-то вроде собеседника». Не дав мне закончить, он отвернулся, взял флягу, спустился со скалы и скрылся. Мне не хотелось оставаться здесь одному, и хотя он меня не звал, я отправился следом. Мы прошли около 500 футов к небольшому ручью. Он умылся и наполнил флягу, потом прополоскал рот, но не пил. Я зачерпнул воды и хотел напиться, но он меня остановил, сказав, что пить не обязательно. Он сунул мне флягу и пошел обратно. Вернувшись на место, мы опять уселись лицом к долине, спиной к скале.
Я спросил, не развести ли костер. Его реакция была, как на вопрос, совершенно нелепой. «Этой ночью мы в гостях у Мескалита, и защитник позаботится, чтобы нам было тепло». Уже совсем стемнело. Дон Хуан достал два тонких хлопчатобумажных одеяла, одно из них бросил мне на колени и сел, скрестив ноги, накинув другое себе на плечи. Долина внизу скрылась во тьме, и края ее тоже таяли в сумерках. Дон Хуан сидел неподвижно, лицом к долине. Ровный ветер дул мне в лицо.
«Сумерки. Трещина между мирами», — не поворачиваясь ко мне, тихо сказал он. Я не переспрашивал. У меня устали глаза. Настроение вдруг стало приподнятым. Почему-то неудержимо хотелось плакать. Я лег ничком. Лежать на твердом камне было страшно неудобно, и каждые несколько минут приходилось менять положение. Наконец я сел, тоже скрестив ноги, и накинул одеяло на плечи. Как ни странно, эта поза оказалась чрезвычайно удобной, и я заснул.